говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вечер добрый, дорогие братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж». С вами у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. Еще раз здравствуйте. Ну что ж, накануне у нас неделя всех святых, и нам сам Бог велел говорить, конечно, о святости, потому что святость – это не есть нечто далекое и закрытое, а это нечто вменяемое в обязанность человеку, потому что Бог сам сказал: «Будьте святы, ибо я свят есть, Господь Бог ваш». То есть святость – это задача. Бог нам повелевает быть святыми, об этом нужно подробно говорить и что это значит. Но, конечно, политическая новость сегодняшнего дня сногсшибательная, головокружительная, заставляет нас несколько поговорить, так сказать, о Брексите, то есть условии понятий, состоящим из двух слов Britain Exit, то есть Британия на выход. Это Brexit, это аббревиатура из двух понятий. Да. Great Britain Exit. Британия уходит. И многие люди, я в том числе, думали, что да ладно, никуда она не уйдет, нарисуют цифры, которые хотят, подтасуют. Там, причем там же нужно всего лишь там 50% плюс один, ну, одного-то дорисуют какую-нибудь калеку, если захотят. Мы привыкли к тому, что выборы вообще-то сплошное дорисование, и поэтому мы даже и не думали, что что-то там такое. Ладно, в принципе, конечно, народ хочет уйти, да, это понятно. Но были большие сомнения. Однако вот к похвале одновременно позорной и одновременно хваленной демократии нужно сказать, что все-таки люди проголосовали, честно подсчитали и свое поражение признали. И Дэвид Кэмерон, если бы он был Кэмерон, который снял «Титаник», он бы поехал снимать вторую серию, как уже шутят в соцсетях. Он написал, что он уходит в отставку. Это вообще достойные вещи, кстати, нужно признавать. Вообще нужно уважать соперника. Вот там, где наши, например, в футболе, например, дули позорно, как последние, там было видно, что они унижали соперника. Они говорили: да ладно, там подумаешь, там какая-то Словакия, там какая-то Чехия, какая-то там Сербия, какая-то там Уэльс, там какой-то колхоз, там сейчас пойдем накопаем. Понимаете, значит, когда канадцы играли суперсерию с Советским Союзом, у нас не было что профессионального хоккея, только был любительский, канадцы тоже так бурели. Говорят: да мы сейчас с этим комми, с коммунистом, сейчас навтыкаем сколько хотим. Скажите, сколько шайб забить, в каком периоде. Ну, а получилось так, что 7-2, и отдыхайте, или 7-3, вернее. То есть неуважение к сопернику, как бы, это проигрыш. Я призываю вас, друзья, если у вас даже есть враги, ну, у вас не должно быть врагов бытовых, но политически, идеологически, пожалуйста, уважайте врага и замечайте хорошие стороны врага. И отмечайте это для себя как урок, потому что вот даже если мы согласимся с тем, что там Штаты там, или Бриты, евроатлантический этот блок, этот союз, он является нашим заклятым другом, то все равно нужно замечать хорошие вещи у них и отмечать их. Вот хорошая вещь у них – это то, что все-таки они провели честно свои выборы и честно сели в лужу. И после честного подсчета человек, инициировавший эти выборы, Дэвид Кэмерон, действующий премьер, сказал, что все, я ухожу. То есть все, я. То есть я фок. Я ноль. То есть я тут, понимаешь, инициировал, сам и ухожу. Это хорошо. У нас не дождешься, чтобы ушел человек. Его будут выгонять, там, то его в дверь, он в окно залезет, значит, там, то его выкинь с окна, как бы он по пожарной лестнице обратно заберется. Как бы никто не хочет уходить никуда. Вот, все держатся за свои кресла, начиная от начальника ЖЭКа, заканчивая там, каким-то губернатором. Вот. А там, видите, вот так вот. То есть нужно признать, что все-таки есть некие механизмы нравственности, работающие в старом свете, у которых нам нужно учиться. Но дальше там будет, дальше больше, конечно, там дальше будут всякие там тяжелые процедуры по формулированию процедуры выхода, механизма выхода, он не отработан, как бы Союз не собирался, чтобы распадаться. Поэтому у них нет механизма выхода. Но все, друзья мои, это, значит, Союз нерушимый, республик свободных, сплотившись навеки на европейском континенте, как казалось, на самом деле приказал долго жить. Сейчас начнется парад суверенитетов. Нидерланды, Баски, Испания, Италия, Франция и так далее начнут поднимать свой голос за то, что да, зачем нам это вообще дармоедская брюссельская организация, которая кровь пьет, деньги сосет, от нашего имени выступает, наводняет наши города неграми и арабами, иммигрантами из всего света, не делает нашу жизнь лучше, как бы заводит нас непонятно куда. Ну что ж, вот, ну, там к печали украинцев. Украинцам придется вступить в Евросоюз тогда, когда все из него уйдут. Есть такая еще байка такая. Все из Евросоюза уйдут, а Украина как раз туда вступит. Это будет очень весело для Украины. Но так ей надо, туда она и хотела. Там еще есть много разных других шуток на эту тему, потому что нужно проверить тех, кто голосовал за выход. Потому что в крови у них наверняка мельдоний. Тут есть такой процесс, так сказать, с нашими спортсменами. То есть мельдоний жрут все, значит, а наших всех на зуб взяли и... понимаешь, так настырно их там тормошат, потому что они все, оказывается, метают, толкают, прыгают, плавают не по закону. Все по закону, а мы не по закону. Вот. Так вот, их еще проверят, этих голосовающих, голосовавших, так еще на наличие мельдония в крови наверняка найдут. Еще, значит, там еще будет много разных процессов, да и шут с ними. Но факт тот, что совершается некий геополитический передел. Выборы в Америке, где один другого краше. Война в Сирии, грозящая перерасти в Третью мировую, но усилиями благих и сильных участников она не перерастает, слава богу. Украина под боком у России — абсолютное вражеское явление, оторванное врагом, откусанное для того, чтобы его превратить в... таран для торпедирования, для разбивания стен Российской Федерации. То есть чужая игра в чужие ворота, так сказать. То есть полная геополитическая шлюха, действующая по чужим заказам, по чужим приказам. Такая, значит, и тоже ради Третьей мировой. Ну, тут как бы рассыпание Евросоюза такое вот. В общем, много интересного. Что значит это все? Как писал Тютч в 19 веке, кровь из переполненной Господним гневом чаши, кровь льется через край, и Запад тонет в ней. Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши. Славянский мир, сомкнись с ней. В славянском мире нас очень мало, на самом деле. Болгары давно уже не братушки, сербы не поймешь куда. Их качают справа-влево, то бомбят, то пряниками задаривают. Белорусов тоже качают, там тоже свою революцию готовят. Батька тоже непонятный пассажир, значит, и там тоже качаются националисты свое кино, которое я своими глазами в Украине видел. С Украиной вообще все ясно, или ничего не ясно, или все ясно, как бы это одно и то же. Славянский мир, на самом деле, не такой широкий, как бы получается парадигма Александра Невского. Воюй на Западе, дружи на Востоке. И как раз сегодня было собрание ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Иран вступает туда, Пакистан подает заявку, Индия, Египет на рассмотрении. То есть Восток собирает свои силы против этого завонявшегося, надоевшего Запада с этими голубыми. Кстати, в Америке зарегистрирован первый человек третьего пола. На этой неделе официально зарегистрирован человек третьего пола. Я не знаю, что там у него где, что из чего растет и там, чем он как пользуется, как бы, потому что, ну, странно представить, вообще не, мне не очень интересно, честно говоря. Но так или иначе, значит, это человек третьего пола. Значит, вот есть мужчина, male, есть женщина, female, и есть others, некие другие. То есть я лично это видел в бланках заполнения для пересечения границ. Вот эти others появились. Они официально появились. То есть ты пишешь третий пол, например. Что это значит? Это загадка. Ну, неинтересная загадка. Мне неинтересно, что это значит. Что у него там, где выросло, значит, такое, или где что исчезло. Но вот уже такая вот генетически зафиксированная модификация человека произошла вот в некогда христианской стране, в Соединенных Штатах, где Библия была самой читаемой книгой, и скрижали с 10 заповедями стояли в каждом городе на почетном месте. То есть происходит серьезный передел, вообще передел сознания, который неизбежно отразится на переделе границ, геополитических влияний, силовых полей, рынков, ну и всего остального. Тут дело, в общем-то, не в нефти, и не в газе, и не в бриллиантах, и не в алюминии. Дело в сознании людей. Сознание шатается. И на этом фоне все. Мы с вами празднуем праздник всех святых. Вот теперь прекрасно. Теперь приходим всем святым. Значит, мы прошлое воскресенье праздновали день сошествия Духа Святого на апостолов. Но Дух Святой должен не просто сойти, он должен еще найти, где упокоиться. Книга Бытия описывает нам путешествие голубя из ковчега Ноева туда и обратно в поисках сухой земли. Значит, Дух Святой сошел на Христа Спасителя в виде голубини на Иордане. То есть голубь и Дух Святой, они по смыслу соответствуют друг другу, и они связаны благодаря зеркальности Старого и Нового Завета. Благодаря истории Ноя, истории крещения Христа на Иордане. Так вот, голубь тот, который улетал из ковчега Ноева, он улетал и прилетал, потому что голубь долго вообще летать не может. Это тебе не аист и не орел там какой-нибудь. Там. Он долго парить не может, у него крылышки слабенькие, такой, он вообще такой путешественник такой, он хочет, больше ходит, чем летает. Порхнет, взлетит, как бы сядет, как бы посидит, потом опять порхнет, там опять сядет. То есть понаблюдайте за голубями, если интересно. Они вам, так сказать, ну, не журавли, мягко говоря. То есть они из Африки в Тамбов не перелетают на лето, и как бы из Тамбова в Африку обратно на зиму не улетают. Так вот, голубь, он летал туда-сюда до тех пор, пока не принес некую жертву, то есть масличный листочек в клюве своем, а потом улетел и остался. Это было ясно, что он нашел для себя сухую землю, поклевать там что-то нашел себе. Это значит, что вода с земли сходит. Вот если этот образ Духа Святого срифмовать с голубем, летавшим, прилетавшим, улетавшим, то получится, что Дух Святой отлетает и прилетает, приближается и отдаляется, до тех пор, пока он не найдет кого-то, куда можно прийти и поселиться в нем. Как мы говорим в стихире, это известный Царю Небесный, «Приди и вселися в ны». То есть «скинисон эн имин» по-гречески, то есть «сделай скинию в нас». То есть «живи в нас так, как ты жил в скинии при Моисее». То есть Духу Святому нужно место покоя. Место покоя для ног своих. То есть он хочет найти место, где он может уже уйти, прийти и не уходить. Это люди, которые дали место Духу Святому в сердцах своих, это и есть святые. Поэтому праздник всех святых мы празднуем сразу после Пятидесятницы. Вот отпраздновали сошествие Духа Святого, теперь празднуем День всех святых, потому что святые – это и есть та сухая земля сердечная, на которую, как голубь, Дух Святой прилетел, и там ему хорошо, там есть чем поживиться, там поклевать что-то наш день, и бояться ничего не нужно. То есть это очень логически выстроено, то есть Пасха Господня, Вознесение Господне, Духа Святого Сошествия и Неделя Всех Святых. Вот мы к ней приближаемся, к Неделе Всех Святых, от века Богу угодивших. Ну, у нас уже есть первые звонки, поэтому мы будем уважать ваши деньги, время и любовь к нашей передаче, поэтому мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Да, здравствуйте.
Вот говорят слово «серебро», да, «молчание золото». И человеку в мире невозможно не общаться. Но и когда кто-то делится проблемой, то всегда ждет оценки. И невольно приходится ее давать, довольно часто отрицательную, но согласно ситуации, то есть осуждать. Ну, можно, конечно, осуждать не человека конкретно, а ситуацию. Но иногда тебя просто в этом случае не понимают, потому что ждут оценки именно человека. Ну, вот художник по-своему тоже осуждает, да, только не слово, музыкант осуждает. Ну, и, наверное, я думаю, я не знаю, конечно, вы скажете, что и священнослужители тоже, наверное, где-то тоже осуждают, могут о своем кругу о ком-то говорить. То есть человек не может не судить, да? Но, значит, судимы будут все. Как это соотнести вот с заповедью «не суди, да не суди будешь»? Спасибо за ответ.
Суждение – это акт мышления. Дальше, ближе, больше, меньше. Право, лево, вверх, вниз. То есть это суждение. Вот вы покупаете ботинки, например, там, скажем, сыну или внуку. На зиму или на лето. И вы эти не покупаете, потому что они хуже. Или там дороже. А эти покупаете, потому что не лучше. Лучше и дешевле. Что вы здесь совершаете? Суждение. Осуждение и оправдание чего-то. Поэтому совсем от суждения и осуждения отказаться невозможно. Невозможно. Но и надо иметь в виду, что когда вы говорите, например, о человеке, говорит, ты знаешь вот это вот? Говорит, знаю. Да такой гад, короче, ему в аду места мало. Вот это как раз то, чего делать нельзя. Я его знаю, он скотина, он не спасется. Вот слова, там, скажем, или общий характер мыслей, который запрещен Евангелием. Я могу знать грехи человека, но я могу молчать о них и должен молчать, и должен сказать, что я о нем суда не выношу. Я знаю его. Например, я знаю этого человека. Допустим, мне предлагают, слушай, а ну-ка ты сделай какой-то бизнес с ним. А я знаю его, что он вор. Конкретный вор. Сребролюбец и негодяй. Я не должен говорить, что такое. Я не буду с этим негодяем, сребролюбцем делать бизнес. Вот здесь я согрешаю. Я говорю, нет, я не буду с ним делать бизнес. Ну, неважно почему, короче, я не буду. Вот не... То есть я знаю, кто он. На основании своего знания я модулирую свою деятельность. То есть я не делаю с ним чего-то. Но я не произношу вслух суда над ним. Я не говорю, что я не буду с ним идти, допустим, там в поход, потому что он там развратник, лентяй и педофил, например, не дай бог, да? Я такого не говорю. Говорю, я туда не пойду. Почему, не ваше дело? Вот в данном случае, то есть я совершаю внутренний суд, то есть суждение, но не произношу осуждение. Я надеюсь, что вы меня поняли. То есть мы не можем не судить, например, там, вот горячей, холодней, лучше, больше, тише, громче. Это суждение. Суждение и осуждение. Говорит, что он громко поет. Он так громко поет, как будто там бык ревет на поле. Ну, то есть, вот вроде ты его и осудил, как бы. А может, и не осудил его, может, просто вынес суждение о нем. Но если ты будешь всем рассказывать, потому что я ходила там в церковь, там диакон ревел, как бык дурной, и всем будешь с утра до вечера рассказывать в течение месяца об этом, то это уже будет грех, конечно. То есть ты будешь ходить всем разносить как бы какую-то негативную информацию о нем. То есть вы имеете право вынести свое нравственное суждение о происходящем. Что плохо, а что хорошо. Но вы не имеете права во всеуслышание, на всю вселенную заявлять, что такой-то человек проклятый грешник, который место в аду, а такой-то человек невиновный, который место в раю. Потому что вы этого не знаете. Это не ваше дело. Это не ваш суд, это суд Божий. Для себя вы можете для себя что решить, но не должны суд произносить на всю вселенную. А сами вы поступаете так, как вы для себя понимаете. То есть есть люди, с которыми нельзя идти в разведку. Есть люди, с которыми нельзя пить, например. Да? Вот есть люди, которые там выпьют, например, там стакан, и становятся идиотом, как бы, и он может там по ножовщину устроить. Значит, с ним нельзя вообще за стол садиться. То есть я не пойду туда. Говорит, а что ты туда не идешь? Я не скажу, почему, я просто не хочу. Тут не пойду. ты же нас не любишь, я вас люблю, но я спешу, я не могу. Ну, как бы так, как-то так, да? Потому что я знаю, что там нельзя с ними ни есть, ни пить, потому что через полчаса будет драка. Кому оно нужно? Никому, мне, например, не нужно. То есть, сужу ли я в этом случае? Сужу, но я сужу тайным судом и делаю выводы. А когда я говорю всем, говорит, да это сволочь, да с ним вообще нельзя даже здороваться, вот тогда я нарушаю заповедь. И я произношу некие какие-то вещи, которые запрещены, потому что я не судья. Я не судья, я сам подсудимый. Не знаю, поняли вы меня или не поняли. Потому что мы должны действовать. В мире человек должен действовать. Действует человек на основании суждений. Суждение совершает развлечение хорошего, плохого, большого, маленького, святого и профанного. И мы обязаны судить. Мысль, она действует через суд. То есть действие мысли – это суд. Но произносить суда над человеком, причем окончательного, то есть, ну, ему конец, мы не имеем права, потому что судья – Бог. Вот, вот такую тяжесть нам дал Господь. Он не призывает нас быть идиотами, чтобы мы не различали холодного и горячего, там, красного и белого, земного и небесного. То есть Господь не хочет, чтобы мы были идиотами, чтобы мы вообще ничего не различали. Он хочет, чтобы мы различали, но не хочет, чтобы мы судили. Вот подумайте об этом. Вообще Евангелие заставляет людей думать. Евангелие – это не инструкция. Евангелие – такая великая книга, в которой вообще нет прямых инструкций. Вот закон, например, Моисеев, это книга прямых инструкций. Там говорится, вот это отрежь и выкинь, а это отрежь и съешь. Вот это одень, а это не одевай. Значит, или там вот это там делай, это не делай. Здесь ходи, здесь не ходи. А Евангелие – это такая великая книга, которая вообще не дает ни одной прямой инструкции. Она дает только рабочие принципы. А рабочие принципы даются людям, которые умеют думать и пытаются применить эти рабочие принципы к своей повседневной жизни. Поэтому Евангелие в высшей степени ответственная книга, которая требует от человека максимальной ответственности с его стороны. То есть думай, человече. За тебя никто ничего не решил. Христос за тебя умер, но он за тебя ничего не решил. То есть как тебе вести себя с зятем, с соседом, там, с собой, с самой собой, там, с собачкой своей домашней, с фикусом на балконе. Христос тебе не обязан давать там миллион инструкций, значит, как там фикус поливать, там, как собачку на зиму одевать, там, и как с соседом ругаться, например, как там с начальником мириться. Это уже делай ты сам, исходя из того, что Господь тебе сказал в принципе альна. Я надеюсь, вы понимаете меня, в чем величина Евангелия. В этом величие Евангелия. Это не новый закон в чистом виде. Это не новый кодекс заповедей. Это новый кодекс принципов. Но вот именно это и тяжело в Евангелии. Что человеку лучше, когда ему объяснили, значит, что здесь ходи, здесь не ходи, снег, башка попадай, совсем мертвый будешь. Как бы он говорит, о, все, понял, как бы, значит, все. Вот. А так, чтобы, говорит, а ты подумай, а как нужно? Говорит, а ты подумай. Говорит, да я не умею думать. Скажи, как нужно. Ах, ты не умеешь думать. Тогда что с тобой делать? Тогда ты кто вообще? А ты кто? Ну как кто? Ну я типа пришел, чтобы в рай войти. В рай хочешь? Хочу. Может, тебе лучше в ислам податься? Там все просто. Шлеп, 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 шлеп. Так можно, так нельзя. Так можно, так нельзя. Ну и все. Типа ты будешь уверен, что ты в раю. Типа будешь уверен, что типа ты в раю. Это все типа. А у нас все нет, все сложно. С Богом вообще сложно. С Богом сложно жить. С бандитами легче жить, чем с Богом. У них все просто. Скозлил – повесили. Заработал – получил долю. Обманул – тебе считается, значит, там, что-нибудь еще там. Понимаете? С бандитами легче, чем с Богом. С Богом тяжело. С Богом трудишься, 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 награды нет, например. Или наоборот, ничего не делаешь, только вздохнул. Ой, прости меня. Он взял, простил. Вообще непонятно, он делает, что хочет вообще. То он же Бог. Это ж не свод, Бог, это же не свод законов, это же Бог. Он свободный, он делает, что хочет. А мы хотим, чтобы у нас было так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, сделали, оп, раз, результат. Призовая игра. Так не бывает в христианстве. Это все ложь. Понимаете? То есть вы должны быть готовы к тому, что апостол будет предателем, а разбойник первый в рай войдет. Понимаете, сколько вообще разнос вообще полный. То есть сегодня еще Иуда чудеса творит, завтра он предаст своего учителя. А сегодня еще этот негодяй, например, кто-то насилует, например, завтра на кресте он будет первый наследник рая. Вот вам Евангелие. Будьте готовы к тому, что шаблонов нет. И если вы хотите шаблона, то вам пора там в старообрядчество, например, там, в иудаизм там, или в ислам. Но православие шаблонов не знает. У православия шаблонов нет. Они, конечно, есть, в том смысле, что людям как бы хочется так упорядочить свою жизнь. Но православие настолько широкое, что оно всегда выползает, вылазит, лучами своими выплескивается за пределы любого формального закона. Таково православие. То, что сейчас для нас очень святое, например, вот Серафим Саровский, например. Ну, кто сомневается, что он святой? Да ни один человек. Да ни один католик не сомневается, что он святой, не то, что православный. Все любят там, все там. А вы знаете, что в 19 веке, в 20 веке вообще никто знать не хотел. Что весь синод священный, весь священный синод с митрополитами, у которых бриллиантовые крестики на митрах, они вообще знать не хотели, что такое святое есть. Они вообще не хотели его канонизировать вообще. Куда ехать? Какой-то Саров, какую-то Мордовию. Какому-то святому, какому-то якобы святому, который какой-то монах там. Мощей нет, какие-то одни кости остались, там какие-то чудеса непонятно. Да, там лет 50 или 70 была борьба за Серафима, потому что никто признавать его за святого не хотел. Мы сегодня там, ну, святой Серафим, что вроде, что легче еще? Святой, да и святой. Самый святой, самый известный святой. Удивительный святой, любимейший на Руси. Дитё Божьей Матери, по сути, духовное. А вот тогда, когда он жил, когда он умер, и до тех пор, пока его не канонизировали, никто его знать не хотел за святого. Понимаете? То есть то, что сегодня нам легко, тогда было очень тяжело. Вот это православие. Это и есть православие. Когда православный митрополит тебе говорит, никакой он не святой. Какая-нибудь бабка старая говорит, нет, он святой. И кто из них прав? Бабка или митрополит? Митрополит вроде прав. На самом деле бабка права. Вот тебе и разберись. Аж нужно, чтобы царь вмешался. Говорит, там, не... Вот тебе вот, понимаете, что? Мы хотим, чтобы все было правильно, чинно, красиво, щелк, 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 и защелкало. Оно не щелкает. Оно все тормозится, стопорится, как бы люди воюют, дерутся, ругаются, спорят. А потом только Бог дает Духа Святого, и все понятно. О, слушайте, в чем вы сомневаетесь? Ну, конечно, святой. Ну, конечно, святой. А почему же мы не знали, что он святой? Потому что вы сами не святые. О, Господи, прости, мы что, не святые, что ли? Нет, не святые. Сейчас революция будет, вы все узнаете. Сейчас скоро большевики придут, и вы все узнаете, святые вы или не святые. Вот тебе и колбаса. В общем, друзья мои, не ищите прямых путей. Раз вы православные, прямых путей у нас нет. У нас пути все сложные, пути то вверх, то вниз, то вправо, то влево. В общем, такие мы люди путешествующие, мы по пустыне ходим. А вы хотите прямых ответов. Я сам их хочу. И чем дальше живу, тем больше понимаю, что их нету. Или есть, но на ухо. Не миллиону слушателей, а от кого-то мне на ухо. Или кому-то от меня на ухо. На ухо. А не миллиону слушателей сразу всем. И все узнали. Так не бывает. Так не будет. Так не должно быть. Тут кто-то висит на линии, понимаешь, страдалец какой-то, значит, долготерпеливый, многомилостивый. И мы его мучаем, беднягу, и деньги сосем из его кармана. Ну, не мы, в смысле, а телекоммуникации. За звонки. Вы, извините, пожалуйста, вы в эфире. Алло, алло. Ну, я бы на его месте тоже бы отлучился. Сколько можно ждать? Ну что ж, помянем во славу Божию живых и усопших. Вот чего не отнимешь от людей, так это молитву. Молитвой мы живем, молитвой спасаемся, молитвой утешаемся. Иисусе, слава тебе, со Отцем и Духом, аминь. Помяни, Боже, рабов твоих, Андрея, болящую Веру, Георгия, болящую Алексея, Николая, диакона Игоря, Галину, Алексея, Александра, Надежду, Светлану, Елену, Валерия, страждущего, болящую Алексея, Светлану с чадами, Ирину с чадами, Андрея, болящую Антонину, Петра, Елену, Наталью, Вадима, Ольгу, Зинаиду, Ольгу, Христофора, Анатолия, Тамару, Сергия, Ирину с чадами, Светлану, монахиню Матрону, Нину, Светлану, тяжко болящую, Олега, монахиню Нонну, Дионисия, Виталия, Александра, Екатерину с чадами. Укрепи, помилуй, прости, благослови, сохрани. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих. Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Лидию, Нину, Никиту, Владимира, Наталью, воина Василия, Николая, воина Александра, Агафию, Клавдию, Павла, Евгения, Владимира, Параскеву, Григория, Екатерину, Вадима, Зинаиду, Владимира, Сергия, Владимира, Игоря. Особо, Господи, молимся Тебе о успокоении невинно убиенных в братоубийственной смуте на юго-востоке Украины, мирных жителей и православных христиан с оружием в руках смерть приявших. Упокой, Господи, держи пресвящать от лица Твоего. Прости им всякое совершение, вольное и невольное. Аминь. Ну вот, есть звонок у нас. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Я, знаете, хотел поделиться открытием своим по поводу слов «Слава Тебе, Боже наш». Когда мы читаем житие Иоанна Златоуста, мы последними словами, он произносит «Слава Богу за все». И как-то нас зафиксировали, что «Слава Богу» — это значит «Благодарение Богу». А у меня появилось такое, в молитвословиях у нас есть «Славу и благодарение Тебя высылаем». То есть слава и благодарение — как бы разные вещи. То есть когда мы говорим «Слава Тебе, Боже», это означает, что я желаю Тебе победы. И теперь мне легко, допустим, в ситуации, когда я слышу что-нибудь ужасное такое, допустим, об изнасиловании ребенка, бесконечно повторять теперь легко «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», потому что этим я говорю: «Господи, мы так ужасные люди, что уже отдали себя на водительство дьяволу, но я молю Тебя, Господи, сейчас, когда произошел этот ужас, все-таки Ты в конечном счете победи, чтобы не было тех жутких последствий, которые без Тебя вырастут из этого произошедшего кошмара». Вот что, собственно, я возношу Богу, когда вызываю «Слава Тебе, Боже, слава».
Ну, может быть, вы правы. Но именно может быть, потому что есть ситуация, когда человек взывает: «Господи, помилуй». Не говорит: «Слава Тебе, Боже», а говорит: «Господи, помилуй». Вот. Или когда он видит что-нибудь такое свершающееся, сильное такое, может быть, страшное даже, например, типа землетрясения, говорит: «Слава силе Твоей, Господи». Но я не думаю, что все согласятся, что, например, узнав об изнасиловании ребенка, люди скажут: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Я вот как-то не думаю. Но, может быть, вы дошли до какой-то меры, на которой вам это ложится на сердце. Мне, например, не ложится. Мне, например, сказали: «Накажи, Господи», у меня, например, ложится на сердце. Разорви ее на части. Ну, насильника, в смысле. Но его нужно разорвать на части, на самом деле. Есть вещи, которые требуют жесткого наказания, такого серьезного и беспощадного. То есть, ну, педофилы должны быть уничтожаемы. Какая тут «Слава Тебе, Господи»? Что значит «Слава Тебе, Господи»? «Слава Тебе, Господи», когда педофила поймали, значит, разорвали на части. Вот это «Слава Тебе, Господи», мне кажется. Ну, так мне, я, конечно, человек такой, может быть, рисковатый в мнениях, но мне так кажется. Вот. Поэтому я не согласен с вами. Я не согласен, что на все происходящее нужно говорить «Слава Тебе, Господи». Ну, думаете, Бог радуется обо всем, что происходит, что ли? Что мы должны там везде радоваться, что все происходит? Нет, это Гегель радовался, что все, что происходит, имеет божественное основание. А мы-то знаем, что все не так просто, что Гегель не прав. Конечно, все существующее коренится в сущем какими-то там последними щупальцами. Но я не согласен говорить «Слава Тебе, Господи», слыша про то, что кого-то изнасиловали. Не согласен. Я не буду этого говорить. Лучшие люди земли говорили «Доколе, Господи». Вот Давид, например, посмотрел «Доколе». Иеремия говорил «Доколе». «Доколе ты терпишь? Почему дело грешников спеется? Почему ты грешников бережешь? Почему эти извиняюсь, сволочи, которым место в аду, почему у них все хорошо? Вот так примерно говорил, даже хуже говорил Иеремия, Илья и Давид. Вы что думаете, что вы или я там, или там, значит, дядя Вася, который по соседству от меня живет, там, или тетя Дуся, которая по соседству от вас живет, что мы что, переросли Иеремию? Я не думаю. Что он был кровожаден, потому что он жил в Ветхом Завете? Ничего подобного. Он жил в Ветхом Завете по новым правилам. Он жил уже Новым Заветом. Все пророки Ветхого Завета жили в Новом Завете, по сути. И они говорили, да до каких пор вообще ты будешь смотреть на это все и не наказывать? Они вообще просили, чтобы суд был быстрее. Исаия говорил, скорее сойди вообще. О, если бы ты сошел, горы бы растаяли от лица твоего. Исаия с неким наслаждением говорит о том, что цари земли, эти все цари земли, которых сегодня целуют во все места, которым стелят красные дорожки, значит, и лижут языками там их штиблеты лощеные, эти цари земли будут лежать на черве, покрытые червем. Исаия с неким таким наслаждением справедливости говорит, что ты сойдешь туда, где до тебя уже оказались такие, как ты. И скажешь, о, ты здесь, да, и мы здесь. В аду мы, и ты в аду. Привет, мы здесь навеки. Ну, там примерно так, я, конечно, несколько это все утрирую. Справедливость, она очень жестокая. И жестокость справедливости, это есть вещь, присутствующая в Божественном Писании и в Божественных мыслях. И есть, конечно, милость. Но милость есть только тогда, когда есть жестокая справедливость. Когда уже жестокая справедливость засияла, например, трех человек осудили на смерть, трех воевод, трех стратилатов, это и житие Николая Мирликийского, и уже закованные в цепи, на коленях они стояли, склонивши головы под меч. Все, совершается некая страшная справедливость. Хотя их осудили, там неправедно, оклеветали, но тем не менее, совершается некий суд. Суд – это страшная вещь, суд. И вдруг является Николай, вырывает меч у палача, когда они уже забыли, что они будут жить. Они уже готовились к тому, что сейчас меч коснется их шеи, и башка отлетит, и будьте счастливы. И вот вдруг является милость. То есть милость является только тогда, когда суд уже густой, и сейчас молния блеснет, и всем конец. Или блудница из известной евангельской истории, 8 глава Евангелия от Иоанна. Вот женщина сблудила. Не блудница, а женщина. Где-то залетела, понимаешь. Где-то там поморгала глазками, кто-то поморгал ей в ответ, там шаль-тра-та-та, ля-ля-ля. И совершила, значит, обычное между людьми совершается, значит, такое ежедневно совершается в миллионном тиражом. Вот это, оп, ее поймали, значит, такое. И за хевру, за волосы. Мужиков не трогали, между прочим, за это. Мужиков не убивали. Ну, разве что обязали бы его жениться на ней, если бы она была девица. Она не девица, она чужая жена, значит, камнями ее до смерти. Ее за волосы, за патлы прямо и к Христу. Все, и уже камни в руках. Все, конец бабе, потому что закон говорит, убивайте ее, убивайте ее. И вдруг Христос ее милует. То есть милость приходит тогда, когда смерть дышит в затылок. Если смерть в затылок не дышит, а милость приходит, то милость не ценят. Тогда милость превращается, что такое, подумаешь, ну, помиловали, ну, ладно, еще раз буду. Понимаете? Да это ерунда. Все, меня еще раз простят. Еще раз простят, еще раз. А вот когда тебя запатлы в землю мордой, и камни в руках, и еще секунда, и эти камни тебе в башку полетят. А ты еще грязная после блуда, ты еще даже помыться не успела. Всем понятно, что ты только что была в блуде. И ты сама знаешь, что тебе конец. И мужики стоят и с камнями. И вдруг тебя помиловали. Говорит, а кто из вас без греха? Вы что, тут с ума сошли, что ли, все? А кто из вас не грешил вообще? А ну-ка, давай, безгрешный, выходи первый, бросай камень. Они вдруг разжали ручки, камушки бросили, начали потихоньку уходить. А она аж в пыли лежит, она же там, это самое, так сказать, физиономии, там, это самое, слезами там камни мочит. Она ж в грязи вся, во всех смыслах. И она поднимает лицо, а нет никого. А только что она уже понимала, что ей не жить. Сейчас еще секунды, и камни в башку полетят. И он говорит, женщина, где осуждавшие тебя? Он говорит, нет никого, Господи. говорит, я тебя тоже не сужу. Иди, больше не греши. То есть милость ценна только тогда, когда тебе гоплык. Вот тебе гоплык, и вдруг милость. Вот это милость. А когда тебе гоплыка нет, ты милость не ценишь. Поэтому хорошо заболеть, а потом милостиво выздороветь. А когда всю жизнь не болеешь, как бы, значит, то здоровье и не ценишь. И так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому не балуйтесь с милостью. Это слава тебе, Господи, слава тебе, должна быть грозная сила Божия. Грозная сила Божия, которая трясет землю, и наши дома бетонные падают, как карточные домики. И мы вдруг понимаем, ничего себе, так эта цивилизация вообще-то это игра какая-то. Да нам конец сейчас всем скоро будет. Да, конечно, конец всем. А что думать, так можно жить, и, да, и всю жизнь так что-нибудь можно жить? Так долго жить не будешь, Бог накажет. Вот тогда приходит милость. И тогда можно говорить, слава тебе, Господи, слава тебе. Люди покаялись. А когда педофил что-то там натворил, понимаете, он не покаялся, его даже не поймали, или поймали, отпустили, а вы говорите, слава тебе, Господи, слава тебе, я этого не понимаю. Отрежьте ему голову, тогда говорите, слава тебе, Господи, слава тебе, если честно. Или отрежьте ему там что-нибудь другое. И оставьте его жить без чего-нибудь другого, с головой, но без чего-то. Тогда скажите, слава тебе, Господи, слава тебе. Ну, раз педофил, ну, что это такое? Когда взрослый дядька, при наличии огромного количества взрослых теток, распаляется похотью на маленького ребенка и совершает какой-то грех. Ну, какой тут, слава тебе, Господи, вы что, смеетесь, что ли, над всеми нами? Вы что, будете, Богу это приятно, что ли? Да нет, это надо останавливать и казнить. Есть же, допустим, законы о кастрации, например, там, химической кастрации, физической кастрации. Рубили же руки раньше ворам. Вот здесь можно говорить, слава тебе, Господи, слава тебе. Поймали человека на кармане, как бы, значит, вытащили на площадь, кисть руки отрубили, говорит, слава тебе, Господи, слава тебе. Вот это слава тебе, Господи. Вот здесь я согласен. Хотя, конечно, больно, страшно, неприятно, но извините, ну, знал, что будет. Рисковал, риск благородное дело. То есть проиграл без руки. Еще раз полезешь. Есть возможность без второй руки остаться. То есть, ну, рискуй, конечно, если ты такой кибальчишь. Давай. Вот я считаю, что нужно быть более суровым. И христианство вообще не превращайте в религию хомячков. То есть надо делать то, что надо. Значит, надо делать. Ну, а что сделаешь? Кому приятно? Допустим, в тюрьме охранником служить. Но кому-то нужно служить. И кому-то нужно сидеть. Хорошо бы так все тюрьмы открыть, да? Говорит, слава тебе, Господи, слава тебе. Щелк, щелк, тюрьмы пооткрывали. Идите. Пожалуйста, на улицу все граждане, тунеядцы, алкоголики, значит, мерзавцы, наркоторговцы, блудники, безобразники, воры и серийные убийцы. Да? Что будет потом? С этого слава тебе, Господи. Февральская революция. Паскудная, либеральная февральская революция, сместившая монархию, открыла все тюрьмы. Что было потом? Наводнение страны ворами, убийцами, криминалом. Невозможным вообще моральным климатом в стране и приходом к власти большевиков. Вот тебе и слава тебе, Господи, слава тебе. Поэтому я не согласен, категорически не согласен. Ловите воров и рубите им руки. Ловите педофилов и кастрируйте их. Это будет слава тебе, Господи, слава тебе. Ну, закон не позволяет, нас самих посадят за это. Рубить руки нельзя ворам, нас посадят. Кастрировать нельзя педофилов или насильников, нас посадят. Но в принципе, божественное возмездие будет на нашей стороне. У нас есть, то есть человек, который клубнику выращивает или картошку садит, он, попробуйте выкопать у него, например, там, половину грядок ночью и забрать. Если он вас поймает, он с лопатой вас догонит, лопатой зарубит, потому что это все его мозоли, его труд, его работа. А это всего лишь картошка, это не дочка и не внучка и не жена. А если вы будете там что-нибудь с его женой делать, или он той же лопатой вас искромсает вообще в капусту. И без всяких слава тебе, Господи. Просто потому, что нельзя делать то, что нельзя. И он будет перед Богом прав. А мы не правы, если мы будем тут сопли жевать, понимаешь. Там мы там, понимаешь, о, Бог победил. Куда победил? Бог проиграл. Когда педофил изнасиловал ребенка, Бог проиграл, а не победил. Мы помогли Богу проиграть. Мы устроили такую собачью жизнь, при которой взрослые дядьки насилуют маленьких детей. Где же тут Бог выиграл? Он проиграл из-за нас. Это наша жизнь такая, извините. Я полностью с вами не согласен. Полностью. От А до Я. Вообще, мне противно даже, честно говоря, вот мы говорили и говорили, и договорились за того, что мне вообще даже противно рассуждать на эту тему. Я полностью с этим не согласен. Я за жестокую христианскую жизнь. Заслужил — получи. Каешься — Бог добрый, Бог помилует. И раз помилует, и сто раз помилует, если каешься. А если не каешься, карать, мозжить, размазывать — и до свидания. Со святыми упокой, поехали дальше. И нечего тут, понимаешь, сопли жевать. Мы из-за соплей этих жеванных скоро исчезнем. На наше место придут те, которые казнят воров. Вот мусульмане воров казнят, насильников казнят. И они, за ними будущее, если мы будем такими соплежуями. Скажите любому там какому-нибудь таджику, там узбеку, казаху, там киргизу, там или дагестанцу, там или чеченцу. А вот там, понимаешь, там слава тебе. Какая слава тебе, Господи? Догнать и уничтожить. Кто прав, вы или он? Он, по-моему. По-моему, он. По-моему, он. Поэтому не балуйтесь с этим. Не балуйтесь, не лепите любовь на то, что вас не касается. Попытайтесь полюбить хотя бы своих родных. Потому что я всех людей, которых знаю, я знаю, что никто никого не любит. Даже самых близких. Рассуждают о любви к Богу, рассуждают о любви к, там, ко всем, ко всей вселенной, там, к, там, к неграм, китайцам, значит, там, нанайцам там, и прочим национальностям, брата родного не любят. За кусок маминой квартиры после смерти мамы задавятся, понимаешь. Вцепятся друг другу в глотки, как Базилио Алисе, Алиса Базилио. И задавятся до смерти, понимаешь. Именно с вот этих самых пару метров жилплощади. А рассуждают про любовь, паразиты, рассуждатели. Перестаньте рассуждать. Будьте более серьезны. Вот так вам всем, рассуждателям. Следующий звонок.
Батюшка, здравствуйте. Я хотела спросить, когда-то люди жили более общинно, ну, даже вот по профессиям, купцы, художники,
цехами.
Вот, а сейчас как бы больше все сами по себе. Я пыталась найти какую-то общину, но мне кажется, что когда центр притяжения один человек, а все более-менее инертные, то это не община. Ну, по крайней мере, мне не интересно. Вот как вы думаете, сейчас это есть или нет? Спасибо.
Я думаю, что образ жизни может формировать общинность. Когда некая группа людей, больше или меньше по количеству, соединяется по признакам общего занятия и общей веры, тогда можно создать общинность. Вот крестьянство к этому располагает. Цеховые мастерские сейчас отсутствуют. Но есть трудовые коллективы, на самом деле. Вот если бы мы дозрели до того, чтобы у нас в трудовых коллективах создать некие общины, ну, это по принципу профсоюза, да? То есть общины в трудовых коллективах – это профсоюзы, которые защищают права, но там нет религии. Там есть только общая работа и общие права за свои, общая борьба за свои права. То есть много сложностей с этим вопросом. Мы много потеряли, и, по-моему, мы мало способны к тому, чтобы сейчас создавать такую живую общинность. Потому что раньше общинность тоже не создавалась искусственно, она вырастала естественно. То есть вот земля, где мы живем, вот могилы предков, вот наше ремесло, вот наш род. Мы одного цвета кожи, одного языка, одних культурных обычаев. И вот мы, значит, здесь землю пашем, так, значит, здесь гречку сеем, здесь мертвых хороним, так сказать, здесь Богу молимся. Это было естественно, поскольку мир разбился на части, на куски, как витраж на стеклышке, значит, разлетелся, то искусственно создавать такие общинные центры очень трудно. Наибольшая легкость — это нормальное село, где есть у всех работа и есть маленькие дети. И они, компактно проживая, могут строить свою сельскую жизнь более-менее хорошо. Если у них еще и вера есть, тут вообще прекрасно. Плюс монастыри. Это, в принципе, общинные такие организации, которые тоже друг от друга отличаются. Где-то есть духовная жизнь, где-то есть просто православный колхоз. Коров доят, землю пашут, как бы, значит, друг друга не любят. Тоже есть такое. Ну, всякое есть. Или приход, простой приход. Вот приходская жизнь, она может создать некую общинность. Это тоже очень тяжело, потому что нужно создавать с нуля. То есть все это создается с нуля. В приход приходят разные люди, как бы все мы калеки, со своим опытом житейским, со своими ошибками. Вот. И мы там что-то хотим от жизни, как бы непонятно чего, и не знаем, что мы можем дать этой жизни. Если батюшка сумеет организовать людей в плане того, чтобы они отдавали свои силы приходу по мере возможности и настроит их, так сказать, то это будет такой организм любви. Вот так что приходы способны к тому, чтобы строить общинность. Монастыри, в принципе, должны быть общинами любви. Села, в которых не умерло производство, в которых рождаются дети, то есть не там, где только старики доживают, а там, где есть молодые семьи, там, где есть работа, там, где дети рождаются, школы есть. Живые села, где есть несколько поколений, живущих вместе, могут быть вполне общиной. В городах общины, конечно, очень затруднено. В городах общины могут быть только этническими. То есть таджики отдельно, китайцы отдельно, вьетнамцы отдельно, узбеки отдельно, русские отдельно. То есть могут быть этнические общины. Ну и, конечно, приходы могут создавать религиозные общины. То есть мы, конечно, столкнулись с жутким вызовом индивидуализма и одиночества. И нам теперь, искалеченным людям, необходимо как-то думать, как это создавать вообще какие-то очаги соборности, такой церковности, семейности, общинности. И вы знаете, что никто еще не понял до конца, как это делать. Мы только думаем пока что. И нужно для этого нужно много сил, любви и терпения. Очень много сил нужно, потому что тут за полгода так устанешь, как будто ты полгода не переставая уголь грузил. Люди – это очень тяжелый материал. Работать с ними – это каторга. Вот, поэтому нужно очень много сил, терпения и любви. Ну и нужно, чтобы Бог помог. Без Божьей помощи ничего, это ерунда, все получится. Все разбредутся по своим кельям бетонным и будут смотреть телевизор. Вот тебе вся общинность. Так что вопросов больше, чем ответов пока что. Не знаю, что будет дальше. Есть звоночек еще.
Алло.
Да.
Здравствуйте, любимый батюшка.
Здравствуйте, любимая слушатель.
Поздравляю вас с праздником, отдание праздника Десятницы и праздник всех святых. И хочу пожелать вам душевного и телесного здоровья, быть всегда с Богом, семейного счастья в вашей многодетной семье. И благодарю Бога, что у нас есть такой батюшка. И благословите, батюшка, меня, потому что у меня... Вот, чтобы у меня было много работы, а то я лентяйка.
Я благословляю вас, у вас было очень много работы. Не просто много, чтобы очень много работы у вас
было. Спасибо, Господи, низкий вам поклон. И хочу вот задать два вопроса. Как вот бороться, отсекать помыслы? И второй вопрос, как бороться с искушениями? Спасибо, Господи.
А что вас искушает, извините? Какие искушения вас искушают?
Ой, ну вот... Уныние в основном, искушает
меня. Все, я понял, хорошо. Я скажу вам просто, ясно, что я не знаю вашей жизни, не знаю вас, да и сам я, так сказать, советчик еще тот. Но начнем, скажу так. По части уныния, вы попросили благословения, чтобы у вас было много работы. Работа – это первейшее средство против уныния. Человек с тряпкой, с метлой, с граблями, с лопатой – это человек не унывающий. То есть тот, кто действует в какой-то работе и что-нибудь полезное совершает, он не унывает по сравнению с тем, кто ничего не делает. Поэтому раз вы просили много работы, и я думаю, что Бог вам ее даст, то уныние от вас отбежит. А что касается помыслов, как с ними бороться, не боритесь с помыслами, вы просто пренебрегайте ими, то есть делайте вид, что вы их не заметили. То есть вот... Помысел пришел, а ты на него обращаешь внимание и борешься с ним, толкаешь его, отгоняешь, как бы, значит. А ты просто, значит, пройди мимо помысла. То есть проходите мимо них, пусть помысл остается за спиной вашей, а вы идите дальше. То есть не боритесь с ними, вы оставляете их. Это как Амвросий Оптинский говорил, что представьте себе, что вы сели на телегу и на конячке, значит, на телеге едете, значит, через базар. А базар – это галдеж. И кругом там галдят, шумят, галдят. А вы свою конячку но. И так весь базар и проехали. То есть базар остался сзади, а вы на конячке проехали дальше. Это означает, что вы не боролись с каждым галдящим. А ну замолчи, а ну перестань, а ну замолчи, а ну перестань. А вы просто проехали но. Но, милая, но пошла. И пошла, базар остался, вы проехали. Вот это и есть борьба с помыслами. Не бороться с ними, а оставлять их, кедрени фени. То есть пошла отсюда, я пошел дальше. Ты оставайся, я пошел. Вот это и есть победа. То есть пренебрегать ими, пренебрегать помыслами, дальше уходить. Это победа. Ну и когда будете много работать, то унынию, конечно, нечего будет делать возле вас, потому что уныние цепляется за лентяев. За работяг уныние не цепляется. Мир вам и городу вашему, и семье вашей. Спаси, Господи. Еще, наверное, будет звоночек, и, может быть, даже крайний в эту сегодняшнюю вещь, нашу вечернюю встречу.
Алло?
Да, слушаю.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Христос благослови.
Батюшка, вот у меня такой вот вопрос. Я столкнулся с такой болезнью, психическим расстройством в юности. А сейчас проживаю с женой, то есть я порастал на человека, она тоже, мы венчаны. Но как бы мне кажется, что она недопонимает мою болезнь, как бы, что я действительно болею, и что мне тяжело, ведь инвалиду уже легче показать, что у него нет ног, чем психически нездоровым, если он как бы нормально вроде как ведет, а в душе у него хрен знает, что творится, извините за выражение.
Но мне кажется, что объяснять женщине свою болезнь – это очень опасный путь, потому что женщина, в принципе, изначально настроена на то, чтобы мужчина сказал ей, что ничего мне не болит, короче, там, держись за мою руку и пошли вместе по жизни. Как бы, когда ты начинаешь ей рассказывать, что ты, так сказать, сибирский кот и себе в Сибири все на свете отморозил, как бы, то она тебя любить будет, мягко говоря, с трудом большим. Поэтому ты меньше рассказывай про свои болезни и не жди от нее сочувствия в своих болезнях. Если, может быть, Бог ей даст этого женского чувства, и она как мать, уже матерински, так сказать, или по-женски, как жена, ощутит вот нужду твою в ее сочувствии. Но вызывать его искусственно не получится. У женщины ничего искусственно не вызовешь. Оно либо есть, либо нет. Вот, если ты начнешь рассказывать, то ты пойми, понимаешь, у меня вот там в душе там разорвалась граната, как бы у меня там рана, понимаешь, там 7 на 8, 8 на 7, там, ты мне пожалей, понимаешь. Она скажет, да пошел ты, слушай, там жалеть тебя, ты мужик, ты меня жалей, как бы, я слабая женщина, а ты еще какой-то жалости хочешь, жизнь такая жестокая. То есть ждать жалости от женщины в этом случае не стоит. Она либо даст тебе ее сама без просьб, либо не даст, тогда, значит, ты закуси губу, как бы, и... Дорогой мой, ну что тебе скажу, ну, найди здорового человека. Я вот 23 года на исповеди стою, ни одного здорового не видел. Что там, по-моему, тяжело больной, по-моему, все, куда ни плюнь, попадешь в больного. А здоровый только на иконах. Ну, конечно, есть исключения, есть и святые, там, и чудотворцы всякие до сих пор живут, и старцы, и епископы, и батюшки праведные. Но это такое редкое утешение. Поэтому ты, брат мой, пожалей жену. Когда мужик начнет рассказывать женщине о том, что он больной, и там слабый, и там и дурной, то вместо того, чтобы найти у нее сочувствие, он находит у нее как бы холодное раздражение. Потому что она хочет быть женщиной, то есть защищенной, какой-то такой огражденной. Вот, а тут мы на нее наваливаем, как бы, и она обижается. И получается еще хуже. Поэтому не жалуйся перед женщиной. Перед Богом жалуйся. Вот, перед женщиной не жалуйся. Перед мужиками тоже не жалуюсь, потому что мужики такие, как бабы. Что мужики, что бабы. Сейчас мир такой стал, что мужик с бабой очень похожий. И те болтливые, и те завистливые, и те бегуди крутят. То есть все такое стало одинаковое какое-то. И ногти красят даже некоторые. Мужики, в смысле. Вот, а бабы на фитнес ходят, как бы, и качаются штангой. То есть какой-то вообще сумасшедший мир, короче, сумасшедший дом. Вот. Так что не ищи у людей расположения. Если тебе это Бог даст, это будет подарок. Но не ищи этого, не вынуждай людей на сочувствие себе. Закуси губу и делай то, что нужно. И да поможет тебе Христос. Потому что мы все такие. В принципе, мы все такие больные люди, которые нуждаются в сочувствии, но требуют, так сказать, жестокого к себе отношения, чтобы не расслабляться. Вот такая жизнь, возлюбленные о Господе. Все святые, молите Бога о нас. До свидания. Аминь.